Я помню, как еще при первых слухах о предстоящем наборе помещичьи гнезда наполняли шушуканьем. Помещики и помещицы во время обеда, чая и ужина начинали говорить по-французски. Лакеи настораживали уши, усиливаясь понять, на кого падет жребий. Вообще весь воздух начинал от конюшен и кончая барскими коровами наполнялся томительным ожиданием. За всем тем нужно заметить, что в крестьянской среде рекрутская очередь велась неупустительно, и всякая крестьянская семья обязана была отбывать ее своевременно. Но это была только проформа, или лучше сказать, средство для вымогательства денег. Зажиточные семьи в большинстве случаев откупались. И тут вот и шли в ход зачетные квитанции. Большая часть их расходовалась между своими, излишне подавались на сторону. Перед отвозом людей в рекрутское присутствие сохранялась глубокая тайна относительно назначенных в рекруты. Последних даже приголубливали, высказывали им удовольствие. «Ванька, да никак ты уж и пить перестал, молодец, брат!» Но некоторые чутьем угадывали ожидающую их участь и скрывались, несмотря на строгий надзор. Большинство не уходило дальше своего же леса и скиталось там, несмотря на зимний холод, все время, покуда длилась процедура отвоза. Тем, которых застигали врасплох или излавливали, набивали на ноги колодки, надевали железные поручни или приковывали стул. Так называлось толстое бревно, сквозь которое продета была железная цепь, оканчивавшаяся железным ошейником. Я думаю, что в некоторых старинных помещичьих гнездах эти орудия пытки сохранились и поднесь во свидетельство прошлого. Самая барщина представляла ряд распоряжений, которые даже в то, не знавшее закона время, считались беззаконными. Закон требовал, чтобы 3 дня в неделю крестьянин работал на помещика, а остальные 3 дня предоставлял ему для собственных работ. Но у редких помещиков барщина отбывалась брат на брата. У большинства совсем не велось никакого учета, или же последний велся, смотря по состоянию погоды и по другим хозяйственным соображениям. При продолжительном ненастье первые ветреные дни отдавались исключительно барщине, причем предполагалось, что крестьяне уже воспользовались своими днями прежде и так далее. Словом сказать, нельзя не только было разобраться в этом хаосе, но и определить, как изворачивался крестьянин, как он устраивается на зиму и чем живет. Но он жил, это считалось достаточным. И было время, когда все эти ужасающие картины никого не приводили в удивление, никого не пугали. Это были мелочи, обыкновенный жизненный обиход, ничего больше. А те, которых они возмущали, считались подрывателями основ, потрясателями законного порядка вещей. Да, видно, каждая эпоха имеет свои мелочи, свой собственный мучительный аппарат, при посредстве которого люди без особых усилий доводятся до исступления. Но что всего замечательнее, даже тогда, когда само правительство обращало внимание на злоупотребление помещичьей власти и подвергало их исследованию, даже тогда помещики решались хоть косвенным образом протестовать в пользу мелочей. При так называемых повальных обысках соседи-помещики заявляли, что поступки злоупотребителя не выходят из категории действий, без которых немыслимы ни порядок, ни доброе хозяйство, а депутатское собрание, основываясь на этих отзывах, оставляло дело без последствий. Таким образом, и те редкие попытки, которые предпринимались для смягчения крепостных уз, пропадали даром. Это до такой степени верно, что в позднейшие времена мне случалось слышать от некоторых помещиков, уже захудалых и бесприютных, такого рода наивные ретроспективные жалобы. «Кабы мы в то время были умнее, да не мироволили бы своим расходившимся собратом, так, может быть, и теперь крепостное право существовало бы по-прежнему». Как же, дожидаетесь. Накануне крестьянского освобождения, когда в наболевшие сердца начал уже проникать луч надежды, случилось нечто в высшей степени странное. Правительственные намерения были уже заявлены, местные комитеты уже начали свою тревожную работу, но старые порядки даже в самых вопиющих своих чертах еще не были упразднены. Благодаря этому упущению, несмотря на неизбежность грядущей катастрофы, как тогда называли освобождение, крепостные отношения не только не смягчались, но еще более обострились. Помещики потеряли всякую почву под ногами и взамен того приобрели дар прозорливости. Провидели будущих грубиянов и смутителей, припоминали прежние провинности, следили за выражением физиономии, истолковывали телодвижения, улыбки, видели тревожные сны, верили в гадания и так далее. Словом сказать, образовался целый помещичий бред, имевший целью обеспечить спокойствие в будущем. И так как старый закон не был упразднен, то обеспечение представлялось делом легким и удобоисполнимым. А именно, в распоряжении помещика находилось два очень простых средства – рекрутчина и ссылка в Сибирь по воле помещика. Так эта операция называлась. На этот раз помещики действовали уже вполне бескорыстно. Прежде отдавали людей в рекруты, потому что это представляло хорошую статью дохода. В Сибирь ссылали редко и в крайних случаях, когда уже за старостью лет провинившегося нельзя было сдать солдаты. Теперь же они уже потеряли всякий расчет. Даже тратили собственные деньги, лишь бы успокоить взбудораженные паникой сердце. Это было уже в 1859 году, и я служил тогда в одном из ближайших к Москве губерний. В то же время в одном из уездных городов процветал и имел громадную фабрику купец Чумазый. Он очень ловко воспользовался паникой, овладевшую помещичью средою, и предлагал желающим очень выгодную сделку. И сделка состояла в том, что крестьянам и дворовым людям тайно от них давалось вольное, и затем тоже без их ведома, от имени каждого, в качестве уже вольно отпущенного, заключался долгосрочный контракт с хитроумным фабрикантом. Все это за дешевую плату легко оборудовал местный уездный суд, несмотря на то, что в числе закабаливших себя были и грамотные. По закону уездный суд обязан был вручить вольному каждому отпускаемому лично в присутствии суда и опросить, желает ли он быть вольным. И вольные контракты прямо отданы были в руки фабриканту. Закабаленные же полагали, что над ними проделывают остатки старых порядков и что помещик просто отдал их в работы, как это делалось и прежде. Затем, разумеется, они надеялись, что завтрашняя свобода, сама собой, снимет с них оковы сегодняшнего рабства и освободит от насильственных обязательств. Для помещиков эта операция была несомненно выгодна. Во-первых, Чумазый уплачивал хорошую цену за одни крестьянские тела. Во-вторых, оставался за даром крестьянский земельный надел, который в тех местах имеет значительную ценность. Для Чумазова выгода заключалась в том, что он на долгое время обеспечивал себя дешевой рабочей силой. Что касается до закабаляемых, то им оставалась в уезд надежда, что невзгода настигает их в последний раз. Однако же дело раскрылось раньше, нежели на это рассчитывали. Объявлена была девятая народная перепись, и все так называемые вольные немедленно обязаны были приобрести себе права состояния и приписаться к мещанскому обществу города Z. «Мы не вольно отпущенные!» – запели они в один голос. «Мы на днях сами будем свободные! Землей не хотим в мещане!» И вслед за этим нагрянули целой толпой в губернский город с жалобами на то, что накануне освобождения их сделали вольными помимо их желания. Началось следствие, и тут-то раскрылись поползновения Чумазова, в то время только что начинавшего раскидывать сети на всю Россию. Дело наделало шума, но даже в самый разгар эмансипационных надежд редко кто усмотрел его вопиющую сущность. Большинство культурных людей отнеслось к нему как к мелочи, более или менее остроумно. В клубе раздавался неудержимый хохот. «Однако догадлив-таки, Петр Иванович», — говорил один про кого-нибудь из участвовавших в этом драме. «Сдал деревню Чумазому и прав».
«Ну да, и Чумазому это дело не обойдется даром», — подхватывал другой, тут же канцелярские крысы. «Да будут ребятишкам на молочишку. Ха-ха-ха».
Выскрылись и такие, которые даже в самую попытку защищать закабаленных видели вредный пример посягательств на освященные веками права, на чужую собственность, чуть не потрясение основ. «Шутка сказать!» — восклицали они. «Накануне самой катастрофы какое дело затеяли? Не смей ты, изволите видеть помещика, оградить себя от будущих возмутителей? Не смей ты распорядиться своей собственностью? Слава Богу, права-то еще не отняли. Что хочу, то с твоей банькой и делаю. Вот завтра, как нарушите права, будет другой разговор, а покуда — оттандесь». Чумазый тоже горько жаловался на постигшее его злоключение.
«Помилуйте,
— говорил он,
— мы испокон века такие дела делали, завсегда у господ людей скупали. Иначе где же бы нам работников для фабрики добыть? И теперь натко, что случилось, и во сне не гадал».
Само начальство, возбудившее преследование, едва ли не раскаивалось. Все-таки хлопоты. Чем кончилось это дело, я не знаю, так как вскоре я оставил названную губернию. Вероятно, Чумазый порядочно оплатился, но затем, включив свои траты в графу издержки производства, успокоился. Возвратились ли закабаленные в первобытное состояние и были ли вновь освобождены на основании положения 19 февраля, или под ней скитаются между небом и землей, оторванные от семей и питаясь горьким хлебом поденщины, я не знаю. Рассказывая изложенное выше, я не раз задавался вопросом, как смотрели народные массы на опутывание их со всех сторон бедствия. И должен сознаться, что пришел к убеждению, что и в их глазах это были не более как мелочи, как искренне установившийся обиход. В этом отношении они были вполне солидарны со всеми кабальными людьми, выросшими и состаревшимися под ярмом, как бы оно ни гнилое, а не привыкло. Было время, когда люди выкрикивали на площадях «Слово и дело!», зная, что их ожидает впереди застенок со всеми ужасами пытки. Нередко они возвращались из застенков в первобытное состояние, живые, но искалеченные и обезображенные. Однако это немало не мешало тому, чтобы у них во множестве отыскивались подражатели. И опять появлялось на сцену «Слово и дело!», опять застенки и пытки, словом сказать, целые поветрия своеобразных мелочей. Правда, что массы безмолвны, и мы знаем очень мало о том внутреннем жизненном процессе, который совершается в них. Быть может, что продлившееся их ярмо совсем не представлялось им мелочью. Быть может, они выносили его далеко не так безучастно и тупо, как это кажется по наружности. Прекрасно, но ежели это так, то каким же образом они не вымирали сейчас же, немедленно, как только сознали и сознание коснулось их? Одно сознание подобных мук должно убить, а они жили. Поколения нарастали за поколениями, старики населяли сельские погосты, молодые хоронили стариков и выступали на арену мучительства. Уже ли все это было бы возможно, ежели бы на помощь не приходило нечто смягчающее в форме исконного обихода, привычки, представления о неизбывных мелочах? Шли в Сибирь, шли в солдаты, шли в работу, на заводы, фабрики, лили слезы, но шли. Разве такая солидарность со злосчастьем мыслима, ежели последнее не представляется обыденную мелочью жизни? И разве не правы были жестокие сердца, говоря «помилуйте»? Или вы не видите, что эти люди живы, а коли живы, стало быть, им ничего другого и не нужно? Я мог бы привести здесь примеры изумительнейшей выносливости, но воздержусь от этого, зная, что частные случаи очень мало доказывают. Общее настроение общества и масс – вот главное, что меня занимает. И это главное свидетельствует вполне убедительно, что мелочи управляют и будут управлять миром до тех пор, пока человеческое сознание не вступит в свои права и не научится различать терзающие мелочи от баттенберговских. Когда наступит пора для этого развлечения? Кто может это угадать? Но сдается, что придется еще пережить эпоху чумазовского торжества, чтобы понять всю глубину обступившего массы злосчастия. А что Чумазый будет держаться за свое торжество упорно, за это ручаюсь его откровенно нахальной замашки и самоуверенная бессовестность. Нет, Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны, судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пушечного и наоборот алкоголя. Таков современный чумак. Повторяю то, что я уже сказал в предыдущей главе. Русский чумазый перенял от своего западного собрата эту алчность и жалкую страсть ко внешним отличиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни трудолюбия. «Либо пан, либо пропал», — говорит он себе, и ежели легкая нажива не удастся ему, то он не особо ропщет, подпадая вместо хором в навозную кучу. Русский крестьянин, который так терпеливо вынес на своих плечах иго крепостного права, мечтал, что с наступлением момента освобождения он поживет в мире и тишине и во всяком благом поспешении. Но он ошибся в своих скромных надеждах. Кабала словно приросла к ним. Чумазый преподнес ее ему на новоселье в новой форме, но с содержанием горшим против старой. Старая форма давала раны, новая дает скопление. Старая томила барщиной и произволом, ну, впрочем, очень значительный разряд помещичьих имений, оброчных, где крестьянин не знал барщины и жил сравнительно довольно льготно. Новая занимает Бог. Чумазый вторгся в самое сердце деревни и преследует мужика на деревенской улице и за околицей, обставленной кабаком, лавочкой и грошовой кассой суд. Он обмеривает, обвешивает, обсчитывает, доводит питание мужика до минимума и в заключение взывает к властям об упрощении людей, взволнованных его же неправдой. Поле деревенского кулака не нуждается в наемных рабочих. Мужик обработает его не за деньги, а за процент или в благодарность за одолжение. Вот он, дом кулака. Вон он высится тесовой крышей над подчерневшими хижинами односельцев. Издалека видно, куда скрылся паук, и откуда он денно и нощно стелит свою паутину. Хереет русская деревня. С каждым годом все больше и больше беднеет. О добрых щах и браге, когда-то воспетых Державиным, нет и в помине. Толокно до тюря. Даже гречневая каша в редкость. Население растет, а границы земельного надела остаются те же. Отхожие промыслы, благодаря благосклонному участию Чумазова, не представляют почти никакого подспорья. Период помещичьего закрепощения канул в вечность. Наступил период закрепощения чумазовского.